Дорогие радиослушатели, у меня в гостях отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Анна.
Благословите.
Божье благословение пребудет со всеми нами.
Сегодня я хотела бы затронуть тему этой тонкой линии между обрядом и таинством церкви. Я думаю, каждый православный христианин не раз в своей жизни сталкивался с этим вопросом и на своей практике тоже. Бывает, мы читаем утреннее и вечернее правила, слова произносим, а думаем обо всем, о чем угодно, но не о Боге. И так во многих других вещах. Вот, батюшка, как это уметь разграничивать? Как может быть, если чувствуешь какой-то формализм, уже вернуть себя обратно?
Да, действительно, вопрос он интересен, вопрос актуален и, скажем так, будет всегда на злобу дня. Вы знаете, я, наверное, вот немножко бы вас поправил. Наверное, здесь мы должны сделать, ну вот, ту тему, в которой мы сегодня с вами будем беседовать, это все-таки разница между внешним исполнением, кстати, обрядовой религиозной жизни человеком и его внутренним содержанием, потому что нас с вами литургисты осудят, если мы будем говорить о разнице между такими двумя понятиями, как таинство и обряд. То есть вот, может быть, для обывателя эти вещи все звучат, ну, так сказать, в каком-то одном ключе, но вот литургисты все-таки в этом смысле видят другое. Потому как вот с точки зрения литургики все-таки таинство и обряды – это вещи одного порядка. Вот известный такой церковный деятель Иустин Попович говорил о том, что все в церкви таинственно и все есть таинство. Поэтому вот даже если мы выделяем с вами среди всех священнодействий 7 церковных таинств, основных и главных, а про все остальное говорим, что это некие такие священнодействия, обрядовые, больше или меньшей степени необходимые или важные человеку, то это не совсем верно. Все в церкви таинственно, все есть таинство, и даже благословение у священника, которое мы просим, это тоже есть таинство, потому что мы призываем Божию благодать, чтобы Господь действовал на человека. И в этом и заключается суть и существо вообще в принципе таинства как такового. Того, что происходит в церкви, того, что Господь дает. А второй момент, вот тот о том, наверное, что мы сегодня, о чем будем говорить сегодня с вами, да, это все-таки внешнее и внутреннее. На самом деле, это вопрос, с одной стороны, такой дискуссионный и относительно острый, но с другой стороны, ответы вот на этот вопрос и на другие вопросы, которые в этом ключе возникают, они, в общем-то, лежат на поверхности. Потому как вот в принципе, здесь всегда должна присутствовать золотая середина, и вот такая граница, это, с одной стороны, тонкая, но мы на ней должны находиться, чтобы в себе сочетать и вот, те действия обрядово-религиозной жизни, которые положены делать, которые, если хотите, прописаны и написаны уставом церкви, с одной стороны, с другой стороны, вкладывать во все это внутреннее содержание. Да, вот вы правильно сказали, с этим многие сталкиваются, что можно молиться, произносить своими устами многочисленные молитвы и по 10 раз прочитывать псалтирь, но при этом абсолютно не испытывать никакого внутреннего, ну, не чувствовать внутреннего содержания, и эта молитва не будет, ну, действительно молитвой, потому что под словом молитва мы понимаем и даем определение такое. Молитва есть обращение ума и сердца человека к Богу. Это не просто начетничество, там, сколько я псалмов прочитаю или сколько раз прочитаю молитву «Господи, помилуй». Да, вот если у нас есть обращение ума и сердца, тогда это называется молитвой. Оно может заключаться в абсолютно двух-трех словах. То, о чем читаем в Священном Писании, как молился фарисей и мытарь. Да? Вот он молился очень просто. Молитва фарисея была молитвой, вот, в которой было много различных слов. Но в конце Господь спрашивает нас, кого, да, кто вышел более оправданным, или кто, в конечном счете, кого Бог услышал в молитвах. Поэтому, может быть, забегая вперед и уже резюмируя то, что мы можем сказать сегодня, все-таки мы должны твердо и четко осознавать и понимать, где есть, в чем заключается обрядово-религиозная сторона жизни нашей христианской и ее значение для нас, с одной стороны, с другой стороны, во всем этом видеть глубокое внутреннее содержание. Потому что здесь иначе мы всегда попадаем в одну или другую крайность. И эта крайность, она неизбежна для многих из нас. Я, знаете, ее как-то вот, когда сегодня шел на нашу с вами программу, определил для себя вот таким образом. Вот все эти крайности возникают из-за отсутствия в нас самих. Не в том, что там церковный устав или еще кто-то, может быть, несовершенен, а в отсутствии из нас, в нас самих вот такого церковного, религиозного, духовного чувствования или видения. Вот знаете, есть такое, ну, может быть, чувство культуры. Вот мы смотрим какой-то фильм, да, или читаем книгу и понимаем, что это произведение действительно заслуживает внимания, и оно несет в себе какое-то содержание и смысл, или же мы потребляем все, что нам дает, например, современная масс-медиа, да, или, и вот не чувствуем, что где есть там, например, настоящая пища, да, как говорится, а где фастфуд. Вот и здесь в нашей христианской жизни тоже должно быть вот это вот религиозный, духовный, церковный, если хотите, вкус, чувство и видение, и тогда мы будем понимать, где мы, скажем так, переходим в ту или иную крайность. Потому что всякая крайность, как обрядово-религиозная, опасна, если мы абсолютизируем ее с одной стороны, с другой стороны, если мы начинаем рассуждать только о каких-то вещах совершенно глубинных, содержательных, абсолютно отметая внешнюю сторону нашей христианской религиозной жизни. И это тоже будет неверно. И я, в принципе, в дальнейшем могу пояснить, в чем здесь заключаются проблемы.
Спасибо за ваш ответ. Сейчас я бы хотела пройти по некоторым основным аспектам жизни православного христианина, потому что, в общем, все согласятся с вашими словами, но вот человек сталкивается с конкретным вопросом, и ему хочется конкретный ответ. Угу. Самое главное таинство, как мы знаем, это таинство причастия. Святых христовых тайн в жизни православного человека. Бывает, что человек не может полноценно подготовиться. Например, не вычитывает акафист, обычно вычитывает, а тут не вычитывает. И вот он думает, ну тогда я, наверное, лучше не буду. Я не готов полноценно приступить. А кто-то, наоборот, считает, что пускай я лучше буду неподготовленный, зато мне Господь даст какую-то благодать, и у меня будут новые силы. Как вот быть?
Да, вопрос очень распространенный. С одной стороны, с другой стороны, всякое решение данного вопроса, оно индивидуально. Вот знаете, очень часто говорят священники о том, что нужно иметь духовное руководство или духовника. Вот это очень правильно, потому как, ну, нельзя сказать, вот ты в данном случае причащаешься или не причащаешься. Все это вещи исключительно индивидуальные. И вот мы какую-то связь налаживаем со священником, и он примерно понимает наше духовное состояние, состояние нашей жизни. Вот очень плохо, когда человек там исповедуется в одном месте, в другом, в пятом, десятом, и потом сам ничего понять не может. Или ищет ответы на свои вопросы у разных там священников, духовников. Понятно, что они в общем смысле будут одинаковые. Но какой-то индивидуальный подход человеку проще сделать тогда, когда мы знакомы друг с другом, когда мы понимаем вот те переживания, чувства, которые есть у человека. Да? Поэтому, во-первых, нужно вот любому человеку как-то постараться определиться с тем священником, к которому мы будем ходить, исповедоваться. Можно не называть его своим духовником. Вообще духовничество – это вещь такая очень серьезная и, ну, наверное, такая глубинная. Но назовем это просто священник, к которому мы исповедуемся. Если мы исповедуемся ему в одном постоянно, он примерно нас понимает, знает. Но не нравится нам этот священник. Вот многие из наших слушателей живут в больших городах. Очень легко в храмах бывает не один священник служит, да, 2-3. Ну, как-то по-другому этот вопрос возможно решить. Но первое, это нужно ответ не только на этот вопрос, но и на другие, мы найдем тогда, когда у нас будет духовное руководство. Что же касается конкретно вот такого вопроса. Вот иногда мы говорим, вот я сегодня недостоин причащаться. Знаете, ответ на этот вопрос очень прост. Ну, завтра мы тоже не будем достойными к причастию. И вообще наша жизнь, так сказать, мимо пройдет. И что мы подразумеваем под словом «достоин»? Да? Что за достоинство? Ну, вычитаю 50 акафистов, ну и что это мне даст? Ну, я не знаю, что это даст. Да? Поэтому здесь вот священник может как-то настроить или направить человека правильно приступить к святым таинствам. Будь то это таинство причастия, будь то какое-то иное, даже таинство брака. Вот, когда молодые приходят к священнику, да, и вот, кстати, задаются вопросом с тем, чтобы повенчаться. Вот мы знаем с вами такой известный есть ответ нашего святейшего патриарха Кирилла о том, когда к нему приходит молодая пара. Помните, вот он такой вот ролик есть, его многие любят слушать, да, и назидаются, и когда он им говорит о том, что ну вот вы говорит им о любви и о многих других вещах, да, о том, что вот если будут сложности, если там супруг или супруга заболеет и уже не будет, да, в состоянии выполнять какие-то и полноценно жить, вот останется ли эта любовь, и вот если вы дадите ответ на этот вопрос, да, ну, приходите завтра, я вас повенчаю. Вот эта пара не вернулась. И вот в этом смысле ответ на свои вопросы можно получить у священника, и он даст правильное направление. Самому принять решение, вот я сегодня достоин или нет, вот я утром проснулся и думаю, да, и гадаю. Это невозможно. Поэтому есть некий порядок подготовки к таинству причастия, например. Но он может ведь, скажем так, это не жесткое какое-то определение. Ведь у нас, знаете, тоже люди идут, когда только на причащаться, но там хотят крестить своих детей. И спрашивают, что нужно сделать. И вот там читают на стене объявление в храме. Нужно, значит, там прийти на беседу 2 раза, или 3, или 4, или 12. А нужно там поисповедаться, причаститься. Там, и тогда прийти, да, это вот как бы перечисление неких, так сказать, некого порядка. И вот у нас тоже в храме существует практика к тому, что все, кто приносит своих деток или сам хочет креститься, обязательно проходят таинство исповеди. Но это как обязательно? Мы рекомендуем это сделать. Мы понимаем, что там 90%, 80% этих людей, крестных родителей, мам, пап, бабушек, дедушек, они вообще в храме-то там, может быть, не первый раз, но к таинству исповеди показывают опыт и практика, приходят там первый раз, 80% из 100. Да? Вот. И мы говорим, мы рекомендуем, не к тому, что это надо сделать, так же, как и подготовка к причастию. Вот в нашей русской традиции таинство исповеди является обязательным предшествующим таинством к таинству причастия. Почему? Ну, вот кто-то говорит, съездит в Грецию, приезжает, говорит, ой, а в Греции не надо исповедоваться, как хорошо, да, можно причащаться. Кто-то говорит, ой, а в Греции нельзя исповедоваться, я вот не причащался там ни разу, там вот, и такой практики-то не существует, да. Ну, вот традиции разные, но почему у нас такая есть традиция в рамках русской церкви? Потому что мы видим, понимаем и ощущаем, что таинство исповеди есть лучшая подготовка человеку к таинству причащения. Лучшая подготовка. Как молитва тоже это подготовка, так и таинство исповеди. И вот и к другим таинствам мы тоже рекомендуем приступать через таинство исповеди. К таинству крещения, к таинству соборования даже. Да? Вот, потому что таинство исповеди, оно на самом деле, человек открывает многие вещи о нем самом. Поэтому все эти правила и порядки, они относительно, не есть жесткая структура, но они относительно гибкие. Вот поэтому еще раз говорю о том, что священник, зная наше в каком-то смысле духовное состояние, он может нам порекомендовать, например, причащаться или воздержаться от причастия, даже если мы будем готовы абсолютно. И это все может решиться и решается в таинстве исповеди. Пожалуйста, да? Поэтому ситуации разные бывают, но все-таки, опять же, и чувствовать внутри самого себя. Ну, недостоин или достоин, нельзя сказать, что я достоин, да, вот я сегодня я достоин, или я сегодня недостоин, да, но какое-то есть внутреннее расположение, да, вот, что-то меня, так сказать, какая-то скорбь на сердце, да, вот. Ну, оно не связано с достоинством или недостоинством, но вот как Господь устроит, может быть, не через святые дары, наоборот, какое-то обличение, и Господь даст благодать, может быть, наоборот, мне в таком состоянии скорби, может быть, и не стоит приступать к святым таинствам, поэтому лучше этот вопрос решить на исповеди священнику, сказав, что ну вот как-то так вот я себя чувствую, или наоборот, вот какой-то у меня духовный подъем, сегодня так замечательно встал, перекрестился, помолился, да, Отче наш прочитал, и вот хочу причаститься. Потому что как может священник отказать человеку в таинстве причастия? Да, если человек жаждет причастия, ну никак.
Как ну, может быть, у него такие страшные грехи, что стоит наложить епитимью?
Ну вот, в том-то и дело, что это вопрос личный и индивидуальный. С другой стороны, мы ведь причащаем святых христовых тайн. Что в этом действии происходит? Во-первых, это самое главное таинство, потому что мы соединяемся теснейшим образом со Христом. А во-вторых, мы же слышим, как нас священник причащает в оставление грехов и в жизнь вечную. Поэтому исцеление от греха мы получаем не только в таинстве исповеди, но и в таинстве причастия, принимая святые христовые тайны. Но и здесь мы должны помнить, что чистое может пребывать в чистом. Поэтому нужно подготовить себя внутренне. Знаете, древние, когда писали о божественной литургии, говорят, если ты святой, приступай к таинствам. Если нет, освети свое сердце и душу, и тогда приходи. Возглас такой на литургии слышим, святая святым. Вот кто в храме скажет, что я свят? Ну, если только в прелести или болящий человек, да, все мы с грехом, да, но всех нас принимает Христос. Поэтому есть рвение, да, у нас, когда мы должны вот в нужное русло это направить, может быть, и воспользовавшись этими правилами и порядками, установленными церковью, в плане там подготовки к таинству причастия. Многие говорят, я вычитал там все молитвы, да, очень хорошо вот вычитал, но лучше сказать, что помолился, да, не вычитал. Слово такое не очень хорошее, не очень-то, кстати, да, выражает суть молитвы. И приступай, да, вот древние говорят, святая святым, сегодня ты святой, пожалуйста, приступай, причащайся. Как ты себя ощущаешь?
Отец Даниил, вы уже затронули тему исповеди. Вот следующий мой вопрос будет связан с этим. Опять же, разные мнения. Кто-то считает, что исповедь в какой-то мере дисциплинирует. Каждый выходный ты подходишь, исповедуешься, некоторый самоанализ проводишь. А кто-то считает, что лучше, ну, как-то посерьезнее, да, подойти. В конце концов, среднестатистический человек, может быть, не так часто и совершает какие-то страшные вещи, и лучше пореже, но с чувством, с толком.
Да, вопрос очень интересный, и, наверное, может быть, разные священники скажут по-разному. Но ясно, что здесь нужно, во-первых, понимать, в чем заключается суть самого этого таинства. Что такое исповедь? Ведь мы должны понимать, что Бог за нас знает все. Да? Во-первых, давайте будем следить, что Бог и так за нас знает все. Это первый момент. Второй момент. Мы должны различать такие вещи, как исповедь, как совершившийся факт моего покаяния, да, некая такая, кстати, точка, и сам процесс покаяния. Потому что процесс покаяния, он не заключается только в том, что мы перечислили какие-то совершенные вещи. Ну, это же не отчет о проделанной жизни. Вот если мы будем подходить к исповеди как к отчету и будем хоть ежедневно приходить и говорить, Господи, согрешил гневом, осуждением, небрежением, гордостью, завистью, самолюбием, ну и вот еще там с кем-то поругался, да? Хорошо, ну так это что? Это отчет какой-то. Кому он нужен-то? Кому? Бог и так знает, с кем ты поругался. И так знает. Священник, ну знает, он забудет тут же через 3 секунды. Ему как бы до этого дела нет, да? А дело-то в том, что исповедь должна быть неким таким моментом, завершающим, если хотите, вообще в принципе покаяние. И когда человек первый раз приходит или не первый раз, ему всегда священник объясняет, что вот есть вещи, которые действительно тебя волнуют, которые на твоем сердце, которые ты переживаешь. Вот ты в них покаяешься перед Богом. И покаяние предполагает изменение своей жизни. Потому что ну, мы же понимаем, что чтобы очистить, ну, вот такой элементарный, примитивный пример, да, комнату от грязи и мусора, мы вначале выносим большие вещи, потом маленькие, потом всякие мусор и пыль, да? Ну, примерно так. Поэтому надо начинать с этих вещей. Потом, второй, еще один момент, это, безусловно, некий наш христианский духовный опыт. Мы приступаем к таинствам, потому что чувствуем в этом духовную жажду и необходимость. К таинству причастия, к таинству исповеди тоже в том числе. Видя в этом не отчет о своей деятельности негативный, а видим в этом то, чтобы Господь нам помог в врачевании наших страстей. Потому что есть принципиальная разница между понятиями грех и понятиями страсть.
Отец Даниил, а если не чувствуем этой потребности?
Если не чувствуем этой потребности?
Понимаем головой, что надо бы, месяца 3 уже не была на исповеди. Ну, значит, но не хочется, не чувствую.
Ну вот это тоже, вот смотрите, это вещь внутренняя. Да? Вот, я уже, по-моему, эту вещь проговаривал о том, что ну, если вот нет во мне потребности к тому, чтобы кушать или пить, ну, мне насильно это не заставишь. Не хочу я. Да. Поэтому к этому есть внутреннее какое-то расположение. Безусловно, Господь всех ведет к себе разными путями, и в том числе через скорби, потому что через радостные события мы как-то забываем Бога благодарить. Вот когда скорбные вещи, тогда мы вначале всех обойдем, к бабке сходим, еще к кому-то, а потом в церковь идем. К Богу, да, помолиться. Вот и через эти вещи, кстати, нам Господь устрояет наш духовный путь. Поэтому нет потребности, но есть какое-то ощущение, что надо бы. Ну, значит, надо сходить. Опять же, пусть это будет в каком-то смысле. Мы говорим о том, что внутренняя потребность, и вот разделять эти понятия, это как бы, ну, к таким высоким осмысленным вещам, да. Ну, пусть даже если будет какое-то, скажем так, примитивное осознание того, что нужно прийти к Богу и что-то сказать, пусть оно даже будет такое, потому как в Священном Писании мы все-таки видим то, что Господь принимает таких людей. Принимает таких людей, которые ну, в нем видят там разных людей, да, видят в нем там не того, как он позиционирует себя, хотят от него там просто получить исцеление, да, или избавиться от чего-то, да, хотя они являются там, может быть, даже язычниками. Но Господь таких людей принимает. Поэтому даже если есть какое-то внутреннее ощущение того, что ну, вроде бы надо сходить, но сказать я что-то не знаю, что, ну, надо подумать. Мы же все-таки идем в храм Божий перед, к Богу, как-то себя позиционируем человеком верующим. Поэтому ну, подумай, о чем ты скажешь, важном. А не то, что просто тут меня беспокоит. Часто люди приходят, знаете, на исповедь и говорят о том, что как бы каяться не перед Богом, а перед священником. О том, что, ну вот, батюшка, я там вот, в церковь чуть реже редко хожу, там, вот, ну, исповедуюсь редко. Вот, это вот самое главное, что тебя беспокоит в жизни. Вот самое главное. Вот больше тебя ничего не беспокоит. А вот то, что ты вот редко ходишь в храм, ну, это хорошо, что тебя это беспокоит, да, что ты проговариваешь, но складывается ощущение, что ну, это просто некие отговорки, да. Поэтому исповедь должна быть завершением некого такого осмысления своей жизни. И поэтому-то, вот и в тему нашей беседы сегодняшней, мы должны сказать, что я это повторяю все время и не устану повторять, потому что христианство – это не набор религиозно-обрядовых вещей, как покреститься, поклониться, там, как поцеловать икону здесь или там, сколько раз надо перекреститься. Это все замечательно, и это надо делать. Но это наше мировоззрение, это взгляд на жизнь, на нашу жизнь. Вот ты сквозь Христа, сквозь призму осмысления, понимания того, что ты находишься перед Богом, свою жизнь посмотри, на свою жизнь посмотри. И дело не в том, чтобы выискивать в себе какие-то грехи, знаете, копаться там в себе. Есть такая категория людей, которые вот в себе что-то постоянно ищут. Но надо опять же понимать, что видение своего греха – это тоже дар Божий. Вот в молитве Ефрема Сирина есть такие слова: «Дар умизреть мои прегрешения и не осуждать брата моего». Вот так Ефрем Сирин молится. Да, он святой, там, подвижник Сирийской церкви, там, великий. Там, да. «Мне видеть мои грехи». Но если мы что-то не видим, тоже просить Бога, чтобы Господь не указал на них. А часто, ну это такой, опять же, из, может быть, опыта духовной жизни, святых отцов, в принципе, часто нам Бог указывает на наши недостатки, немощи через то, как они проявляются. Там, через гнев, там, да, и вот ты видишь, ну да, действительно, я там гнев там, или еще что-то. Поэтому вот это такие некие нюансы, которые должны все-таки нас стимулировать к тому, чтобы осмысленно отнестись к своей вере. Опять же, вот к чему мы возвращаемся. В том, чтобы не просто там думать, сколько раз я на исповедь должен сходить в год, раз в год или 10 раз в год, а все-таки, чтобы это было осмысленно. Ну и плохо, когда человек, например, весь год, кстати, терпит, а потом приходит к священнику в Великую Субботу, накануне Пасхи, да, ночью, там, в 10 часов вечера, и начинает вот с таким вот листом А4, да, исписанным мелким шрифтом с двух-трех сторон, рассказывать за всю свою жизнь, да. Или говорит, ну, я вот последний раз там 10 или 15 лет на исповеди был. Но если мы такими мерами будем мерить, ну, мы там, ну, еще можно нас на один раз хватит, а дальше мы помрем просто, да. Ну, так же нельзя. И, опять же, это чистота нашей души, ну, как мы там в комнате прибираемся, опять же, да, такой примитивный пример. Ну, так, так же следить за самим собой. За здоровьем как-то стараемся более-менее следить. Ну, это же наши душевные, духовные вещи, состояние. Надо об этом заботиться. И исповедь нам в этом очень во многом помогает.
Дорогие братья и сестры, продолжение беседы с отцом Даниилом Рябининым вы сможете услышать завтра в это же время.